Итак, братья и сестры, друзья, мы продолжаем наше размышление над посланием к Ефесянам. И сегодня в центре нашего внимания будет отрывок из второй главы, который, наверное, наиболее известен всем, кто когда-либо слышал послание к Ефесянам. То есть, когда человек слышит послание к Ефесянам, то в первую очередь, наверное, в памяти всплывает именно этот отрывок. Это отрывок с 1 по 10 стихи. И вот мы сейчас, сегодня его прочтем весь. Он небольшой, и поэтому мы можем его прочесть. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ну, вот эти слова, наверное, вы слышали не раз, останавливались не раз, размышляя над этими словами. И вот сегодня, я думаю, что какие-то мысли из этого отрывка, которые я скажу для вас, будут достаточно известными, близкими, я бы, может, сказал бы, даже любимыми. Но мы уже даже, кстати, вчера начало второй главы с вами затронули. Вот. Но давайте мы остановимся сразу на первом стихе. Вот очень важный момент, который подчеркивает апостол Павел. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили». И вот тут, в этих словах, апостол Павел подчеркивает сразу состояние человека неспасенного. «Мертвый по преступлениям и грехам». И вот это заявление очень радикальное. Вы знаете, есть разного вида мертвецы. Есть мертвецы, которых хоронят на пушечных лафетах и под салют, под залпы артиллерийских орудий. Есть мертвецы, которых вообще никто не хоронит. Да? Есть, скажем так, именитые мертвецы, а есть абсолютно безвестные, никому не интересные мертвецы. Какая между ними разница? Никакой. Все мертвые. И мертвому самому мертвому нет разницы, как его хоронят. Абсолютно никакой. То есть мы в мире вот в этом делаем между собой различия. Человек до тех пор, пока он не пережил этот опыт спасения. Ну, люди делятся между собой, говорят, вот я высокообразованный, а ты там вот простой рабочий. Я вот такой, а ты такой. А Павел говорит, до того, как ты пережил опыт спасения, ты был мертвым. И ничего в тебе не было. Что есть в мертвом человеке? Что он может? Что может мертвый? Ну, одно он только может. Дурно пахнуть. Это у него хорошо получается. Больше ничего. Ничего. И вот тут Павел подводит сразу же черту, сразу же, что ты сделал для своего спасения? Что ты сделал для своего спасения? Что мертвый может сделать для того, чтобы ожить? Ничего. И вот когда мы в эти слова вдумываемся, мы начинаем понимать, что нам самим по себе нечем хвалиться. Ничего мы со своей стороны не могли сделать, чтобы быть спасенными. Никакие человеческие старания. Иногда человек говорит, я искал Бога. Так если ты искал Бога, то твой поиск Бога был потому, что Бог уже коснулся твоего сердца. 26-й псалом, 8-й стих. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Сердце мое говорит от тебя, то есть, Господи, ты пробуждаешь мое сердце, и поэтому мне хочется тебя искать. Это не потому, что я особо религиозно продвинутый человек, какой-то там умный, духовный или еще какой-то. Если я ищу Бога, если кто-то в этом мире Бога ищет, то это только потому, что Бог, богатый милостью, коснулся сердца этого человека и пробудил в нем поиск. Вот поэтому, посмотрите, перед Богом нечем нам хвалиться. Когда мы придем пред лицо Божие, мы не скажем: «Господи, а вот знаешь, неплохо мы с тобой тут вот как-то, ну, постарались, поработали, да? Я вот так маленько напрягся, чтобы спастись. Ну и ты тут как бы руку протянул, и у нас вот так все хорошо получилось». Павел сразу же подчеркивает: вы были мертвы. Все. Вот итог. Все. Ничего у вас не было. И посмотрите, вот меня что больше всего удивляет. Павел характеризует Бога в его отношении к вот этим вот мертвым по грехам и преступлениям людям. Какой он? Какой Бог по отношению к этим людям? Ну, давайте мы прочитаем. 4 стих читали уже. Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворил. Какой единственный мотив был у Бога для того, чтобы даровать нам опыт спасения?
Милостью.
Богатой милостью, исполненной любовью. Все. Что-то у нас было. Что во мне было для того, чтобы Бог меня спас? Чтобы он сказал: слушай, ну вот лисичный, да, ничего так, я его, наверное. А вот этот вот нет, я его. Ничего не было. Единственный мотив, по которому Бог нашел меня и вас, Павел говорит, его великая, невероятная любовь. И Павел вот красиво говорит: богатой милостью. То есть вот, вот у него милости на всех хватает. Вот. И сейчас мы с вами остановимся на более таких конкретных характеристиках вот этой мертвенности, о которой говорит Павел. Что людей удерживает? Что делает людей, ну, мертвыми? И Павел указывает на вот эти три вещи. Давайте мы на них посмотрим. Вас мертвых по грехам и по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. И дальше Павел говорит: по обычаю мира сего. Итак, первая сила, которая удерживает людей, которая очень сильно подавляет человека, уничтожает его, делает его мертвым, это обычаи мира сего. Мы более подробно к этому вернемся еще. Второй момент. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это второй момент. И третий, между которыми, это в третьем стихе, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Итак, на три вещи указывает Павел. То, что сильнее всего подавляет человека, разделяет его с Богом, не позволяет человеку никоим образом приблизиться к Богу. Обычаи мира сего, культура, в которой мы живем. Второй момент. По воле князя, господствующего в воздухе, бесовские силы удерживают человека. И третий момент, о котором говорит Павел, это наши плотские похоти, желания плоти и помысла. Все. Вы знаете, вот чем вот важен в своем взгляде вот, или в своей мысли апостол Павел? Он подчеркивает, по сути дела, что нет культуры, которая сама по себе приближает человека к Богу. Павел мог бы сказать: иудейская культура, иудейская система, она делает человека ближе, чуточку ближе к Богу, и у него возможностей больше для того, чтобы человек в итоге пережил опыт обращения. Но Павел подчеркивает, нет такой культуры, ни иудейская, ни эллинская культура сами по себе не делают человека ближе к Богу. Ни язычники, ни иудеи. Павел выходец из иудеев, и вы помните, что его преследовали иудеи, что называется, по пятам за ним шли. И всячески досаждали ему, пытались его уничтожить и так далее. Павел очень хорошо понимал, что даже иудейская культура, в которой система обрядов, богослужения и так далее были даны самим Богом, она не могла разделять человека с Богом. Сама по себе культура не делает человека к Богу ближе. Ни иудейская, ни эллинская, ни немецкая, ни русская, ни китайская, никакая, сама по себе. Вот эти обычаи мира сего, о которых говорит Павел, они могут разделять человека с Богом. Вот они больше вот такую роль выполняют. И я, знаете, вот сейчас о чем думаю. Иногда может случиться так, что даже, условно назовем, есть субкультуры или подкультуры, может адвентистская культура, она тоже не позволяет человеку приближаться к Богу. То есть я могу быть адвентистом, вот что самое страшное, вот это переживают очень часто дети верующих родителей, которые вырастают в церкви. Они впитывают в себя образ жизни, но это еще не значит, что они пережили опыт спасения. И вот этот образ жизни, которым они живут, а он наоборот может стоять между ними и Богом. Человек может сказать себе, я праздную субботу, я отдаю десятину, я совершаю какое-то служение, я вот это делаю. А на самом деле все это может разделять его с Богом, как разделял фарисея, когда он пришел в храм. Помните, он говорит, Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как другие люди. И перечисляет массу своих заслуг. Разве это были плохие вещи? Плохой образ жизни, который был у фарисея. Почитаешь эту молитву, хороший же образ жизни. Такого фарисея соседом иметь тоже было бы неплохо. Он порядочный человек был. Вот. Но вот этот образ жизни не позволял этому фарисею приблизиться к Богу. Поэтому сама по себе культура не панацея. Люди могут ходить в театры, люди могут быть утонченными, образованными, чувствовать очень хорошо, прекрасное. И все же, даже это может разделять человека с Богом. Я иногда своим студентам говорю, знаете, я работал сантехником, и вот у нас были до армии, после армии, и знаете, какой там контингент собирается. Вот у меня был напарник, дядя Вася, циклоп, мы его называли. У него не было одного глаза, и у него было 25 лет тюремного стажа. Вот, и он был мой напарник. Они очень просто выясняли отношения. Вот в конце рабочего дня выпьют, сделают друг другу массаж лица, скажут массу трехэтажных комплиментов друг другу и разойдутся. На следующий день приходят, похмелились и с вот такими вот фингалами, но друзья. И как будто вчера ничего не было. Но я потом еще ж преподавал на кафедре в университете. И я видел другой тип отношений. Когда люди, профессора, могли с улыбочкой, максимально деликатно, вежливо, без, не повышая тон голоса вообще, доводить друг друга до инфаркта. Культурные люди, высокообразованные, утонченные, ни одного бранного слова, ни одного. Но тебя доводят до инфаркта. Вот. И поэтому Павел дает оценку человеческой культуре. Да, в ней есть возвышенные вещи, есть великое. Но в каждой человеческой культуре есть и темное, и светлое. И каждая человеческая культура, которую создают люди, есть действительно, когда я слушаю Баха, это меня возвышает, мне хочется молиться. Вот. Но каждая культура, она дает и другие образцы. Поэтому Павел говорит, вы жили по обычаям мира сего. И вот эти обычаи мира сего не могут стоять между Богом и человеком непробиваемой стеной. И если вы думаете, вот, что в России культура духовнее, то это не так. Поэтому, когда в России сегодня говорят, вот это Европа прогнившая, вот, то мы очень хорошо понимаем, что это просто слова. Везде все прогнившее. Вот это первый момент, который отмечает Павел. И он очень хорошо понимает, насколько цепко культура, вот эти все обычаи, вот это все иудеев и язычников держат вдали от спасения. Второй момент, на который он обращает внимание, он говорит по воле князя, господствующего в воздухе. Он очень хорошо понимает, что не просто культура, не просто обычаи держат человека, а еще и демонические силы подавляют человека. Я как-то, еще когда был пастором в Тюмени, мы пришли однажды в зону. Ну, то я рассказывал там вчера, мы ходили в зону, пришли в зону. И мне один замполит, он говорит, слушай, я хочу, чтобы ты встретился с нашей женой, с моей женой. И рассказывает историю. Она ходила, она была в религиозном поиске. Пришла к какому-то экстрасенсу. Он ей сказал, это было 90-е там, и тогда люди так вот везде ходили, а он ей сказал, у тебя чакра не прочищается, тебе гореть в аду. И он говорит, представь себе, утро, 5 часов утра, я просыпаюсь от того, что в квартире везде включен свет. Я подумал, говорит, что я на службу опоздал. Смотрю, моя жена одета, с сумками, я говорю, ты куда? Она плачет и говорит, Валерочка, я в ад. Я, говорит, в ад. Я, говорит, ее в психбольницу завез. На этом неделе пролежала, я приехал, мне сказали, это не наш клиент, это не наш пациент. Мы не знаем, говорит, что с ней. И вот когда мы с ней встретились, вот это реально, ты видишь, как это подавляет человека. Когда мы с ней встретились, вот ей говоришь, ну, вы верите, что вот Библия пишет, что Бог прощает, что Бог любит? Да, я верю. Но я сделала такой грех, что мне гореть в аду. Но Бог же прощает, да, но не меня. Перед нами была высохшая и изнемогшая женщина, которая чуть что ей скажешь, она сразу начинала плакать, истощенная. Вот. И она, вот ты ей говоришь, она не слышит. Она, что говорит, называется на своей волне. Мы приехали домой, у нас была домашняя церковь, стали молиться. Потом мы приехали туда в зону, там было усиление, нас не пустили внутрь. В общем, мы еще раз встретились с этой женщиной. Потом мы еще через неделю приехали. Со мной было два брата, они такие простые, простые братья. И они забыли паспорта. Документы. Поэтому меня пустили внутрь, а их нет. Я до сих пор не знаю, что они ей сказали. Вот я перед заключенными стою, говорю, что, ну, им рассказываю что-то, вбегает замполит с вот такими вот глазами, ее муж, говорит, она изменилась. Это была среда, в субботу эта женщина пришла к нам на богослужение и сказала, это то, что я искала всю свою жизнь. Я теперь отсюда никуда не уйду. То есть не то, что вообще не уйдет, но это мое, то, что я искала. И она вот сейчас уже, я не знаю, наверное, лет 15 или сколько она у нас в церкви. Очень посвященный, очень кроткий, очень добрый человек. Вот, и я вот когда читаю эти слова, я вижу, я понимаю, что сегодня многие люди, Павел очень тоже это видел, он понимал, что многие люди подавлены этой силой. И сам по себе человек с ней справиться не может. Вот что подчеркивает апостол Павел? Ты не можешь сам на человеческом уровне противостоять этой силе. И снова же вспомните, Бог богатой милостью. То есть Он вот так просто взял тебя и вот вытащил оттуда. Просто, просто богатой милостью. Просто так. Ты не можешь преодолеть вот эти вот рамки культуры. Ты не можешь сам по себе преодолеть бесовское влияние в твоей жизни. Ну не можешь. Ты подавлен всем этим. И более того, следующий момент, о котором говорит Павел, желание плоти и помыслов. Плоть, она же руководит человеком. Сегодня принцип «я хочу», «мне хочется», он управляет миллионами людей.
Но это сам собой управляешь. Нам пастор говорит, что Иисус Христос победил на кресте сатану, небеса.
Да, но Павел характеризует людей, которые не пережили опыт спасения. Они говорят, вот ты, он показывает, посмотри, где ты был. Ты был подавлен. То есть он дает подробную характеристику вот того мертвого состояния, в котором был человек. Для чего? Чтобы ты понял, что то, что случилось с тобой, это не ты бы сам себя, желание своей плоти и помыслов, ты бы бесовское влияние, ты бы влияние культуры сам по себе никогда бы не преодолел. Это вот, вот Бог, ты по сути дела, что говорит Павел, посмотри, откуда тебя вытащил Бог. Не ты выплыл, ты бы оттуда никогда не выкарабкался. Бог тебя оттуда вытащил. И это исключительно и полностью его заслуга. И вот это вот чудо, которое Павел подчеркивает, то есть он действует на принципе контраста. Он говорит, посмотри вот туда, где ты был, а теперь посмотри, что Бог с тобой сделал. Не ты сделал, никогда не подумай, не сообрази себе, что вот в твоем спасении была хоть какая-то твоя заслуга. Я еще вам один пример приведу. Я этого человека встретил на Сахалине. Вот какая у него была жизнь. Он учился в речном училище, и его 3 года били. Первый год, он говорит, у меня грудная клетка. Каждый день били так, чтобы грудная клетка была синей. Год. Второй год, он говорит, я давал сдачи. Третий год, он говорит, я уснуть не мог, если я с кем-либо не подрался. Да, вот говорит, вот я просто ложился, я не находил места себе, если я с кем-то не подрался. Он сходил в армию, после армии он с кем-то все-таки хорошо подрался, его и попал в тюрьму. Попал в камеру, там были люди другой национальности. И он говорит, меня так прижали, я понял, что меня просто убьют. У меня, говорит, была безвыходная ситуация. Он говорит, о Боге я никогда ничего не слышал. И вот это вот очень важный момент. Он говорит, ночью не является Иисус Христос. Я, говорит, его не знал, но я знал, что вот это Христос. И говорит, вот в этой ночи, вот в этот момент я понимаю, что вот сейчас от того, приму ли я этого Иисуса или нет, зависит мое будущее. И говорит, я его принимаю. Потом по своим там каким-то зонанским связям он находит Библию, его переводят в другую камеру. Вы не представляете, что это был за человек. Это такое лицо было страшное. Бандитское, такое реальное бандитское лицо. Такое вот. И он говорит, в камере было 40 человек. Я одного, говорит, там, кто претендовал на роль пахана, ну, главного в камере, говорит, я его немного так придушил, и все поняли, что я главный. И говорит, я в камере так, говорит, садился, открывал Библию, говорит, так, кто хочет слушать, слушает, кто не хочет слушать, тихо, если кто-то будет мешать, убью. И говорит, в камере наступала мертвая тишина, и я начинал читать. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, на всю камеру. И говорит, в камере была такая тишина, что можно было муху просто услышать, чтобы вот она пролетела бы, да? Все боялись. Вот. Но такой его опыт был. То есть он вообще еще ничего не знал. Он не понимал, где в Библии, что там читать, как читать. Но он пережил этот опыт спасения. Вот это очень для меня важная история. Этот человек никак, ничем абсолютно не был приготовлен для того, чтобы спастись. Ничего он для этого не сделал. Он не искал Бога, Бог его нашел. Вся его жизнь была в другую сторону, а Бог его нашел. Вот поэтому Павел говорит, послушайте, где вы были? Где вы были? И вот Бог вас вот там, в могиле, нашел. А вы были там таким грузом придавлены, что сами бы вы оттуда никогда ни за что не вырвались бы. И он по своей милости и благодати вот это с вами сделал. И обратите внимание, Павел говорит, что мы пережили не просто опыт спасения на личном уровне. Он говорит, что все то, что Бог сделал для Христа, подняв его из могилы, воскресив его, все то, что Христос получил в результате воскресения, все это каким-то образом касается и нас. Поэтому очень важный момент, посмотрите, 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, как Христос был в могиле, и Бог совершил чудо». Да? Он был вообще, помните, Павел говорит, «проклят всякий висящий на древе». То есть он не должен был воскреснуть по всем сатанинским расчетам. И вот это чудо происходит, воскресение Иисуса Христа. И он говорит, вот то, что произошло с Иисусом Христом, все те дары, все те преимущества воскресения, они касаются нас. Поэтому он говорит, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И вот подчеркивает, и воскресил с ним. Оживотворил и воскресил, как Христос был воскрешен. Вот то, что произошло с ним, оно напрямую касается и тех, кто пережил опыт спасения. Чтобы было более понятно, вот обратите внимание, что вот эти слова Павла, они соотносятся со словами, которые записаны в первой главе. Вот прочитайте, давайте посмотрим 20 стих. О силе, помните, мы вчера говорили? Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. А теперь давайте мы вернемся ко второй главе. И воскресил с ним, шестой стих, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть в первой главе Павел говорит, воскресил Иисуса и посадил одесную себя на небесах. А здесь Павел уточняет мысль, он говорит, с ним и нас воскресил, и нас посадил рядом с собой. Поэтому то, что касается Христа, то касается и тех, кто им спасены. По сути дела, все преимущества спасения, все преимущества и воскресения, которые Христос завоевал своей победой, они касаются и нас. Поэтому очень важный момент. Вот смотрите, вчера мы говорили, когда он воскресил и посадил одесную себя на небесах в первой главе, это 20 стих, а в 21 стихе он говорит, превыше всякого начальства и господства, и власти, и силы. Иисуса он посадил. А если мы в нем, и он нас тоже посадил одесную Иисуса, то все начальства, власти, господства и силы, они все под нами. Понимаете? Поэтому я, как христианин, спасенный Иисусом, я не могу жить в страхе в отношении вот тех бесовских сил, которые меня подавляли до моего спасения. Да, я могу вспомнить, сказать, о, как же меня тогда подавлял сатана. Ой, я сейчас тоже его буду так же бояться. Павел говорит, нет, ты посмотри, где ты. Ты не можешь жить сейчас в страхе. Ты должен понимать, что победа произошла во Христе Иисусе для тебя полная, совершенная. Он это сделал для тебя. И, ну, наверное, очень, снова посмотрите, вот 7 стих, как Павел красиво говорит, «Дабы явить в грядущих веках снова преизобильное богатство». Помните, Бог богатый любовью, чтобы явить преизобильное. То есть, ну, невероятное богатство благодати своей в благости к нам во Христе, в Иисусе. И вот здесь Павел подчеркивает очень важную мысль. Вы видите, рефреном приходит «Во Христе Иисусе! Во Христе Иисусе!» Павел в центре всего того, что произошло с нами, ставит то, что ставит Иисуса Христа и Его победу на Голгофском кресте. Смерть и воскресение. Он говорит, слушайте, вот то, что сделал Христос, оно напрямую касается вас. Благодаря тому, что Он сделал, благодаря Его победе, победа случилась и в вашей жизни. И теперь смотрите, вот тут мы подходим к маленькому итогу. Когда я вижу и думаю о той победе, которую Бог совершил в моей жизни, что это должно рождать в моем сердце? Что это должно рождать в моем сердце? Благодарность. Кому? Иисусу Христу, через которого это все было сделано. Поэтому, понимаете, Павел почему говорит во Христе Иисусе? Через Христа. С Ним посадил. Павел хочет, чтобы христианская жизнь была сосредоточена исключительно и полностью на Иисусе Христе. Все остальное не может быть центром христианской жизни. И вот если я сосредотачиваюсь на чем-то или на ком-то другом, все. Вот это беда. Почему Павел такие возвышенные вещи говорит? Он хочет, чтобы вот этот дух хвалы и благодарности не покидал сердце тех, кто был спасен. Знаете, мне очень нравится вот эта мысль из «Песни песней». О ком думает больше всего, или не больше всего, а только о ком думает возлюбленный? Возлюбленный. А возлюбленный о ком только думает?
О своем возлюбленном.
О своем возлюбленном.
Конечно.
Все. И Павел говорит, слушайте, вот вы, вы вот такими вот должны быть влюбленными в Иисуса. И вот здесь должна вот, я сейчас чуточку в сторону отойду, должна быть в нас такая вот очень вот чуткость, знаете, вот как у музыкантов есть слух, да, так вот есть, говорят, как это он называет, абсолютный слух, да? Вот Павел нас вот этими вот словами, он очищает наш слух, чтобы откуда нам какая информация приходит. И у нас был один вопрос. А насколько вот это то, что я слышу, сосредотачивает меня на Иисусе? Или оно сосредотачивает меня на ком-то или на чем-то другом? Вот это очень важный момент. В мире очень много всяких шумов, да, шумов информационных, которые могут заполнить наше сознание. А Павел пишет Ефесянам, и он пытается вот этими словами убрать все эти шумы и сказать, послушайте, давайте вернемся к главному. Давайте вернемся к главному. Почему вы спасены? И он говорит, только по великой, невероятной, преизобильной благодати и любви. Вы никогда не должны подумать, что что-то у вас было особенное, и вы были спасены. У вас было одно особенное, вы могли только дурно пахнуть. Все. Это ваша была особенность. Ничего у вас привлекательного не было. Бог, богатый любовью, спас вас. Но и известные для вас слова, наверное, самые известные из этого отрывка. «Ибо благодатью вы спасены через веру». И снова же Павел подчеркивает, «И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И вот иногда люди начинают думать, что вера – это особое какое-то дело. Вот я напыжился и поверил. И благодаря этому я спасен. Даже то, что ты поверил. И это не твоя заслуга. Это его дар. Ты даже верой своей не можешь хвалиться. Нечем хвалиться. Смотрите, что Павел говорит. Чтобы никто не хвалился ни делами, ни верой, ничем. Единственное, чем ты можешь хвалиться, это тем даром спасения, который ты получил просто так. И последние слова, на которые мы сейчас обратим внимание, ибо мы его творение. Вот очень важная деталь. Когда Павел говорит, мы его творение. А из чего был сотворен мир? Из чего? А из чего? Значит, ты, коль ты его творение, то из чего ты был сотворен? Из ничего. Поэтому ты своим прошлым, тем, вот ты должен понимать, что твое прошлое, которое было до спасения, это что? Ничего. И Павел, по сути дела, две вещи подчеркивает. Это где Бог действительно творит из ничего. Где нет никакого участия человека. Это воскресение из мертвых оживотворил. Мертвый воскрес. Из ничего сотворен. Творение из ничего. И Павел говорит, мы его творение. Созданы. И тут Павел подчеркивает одну цель. Созданы, Божью цель отношения нас, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я был мертвым, и единственное, что я мог, это дурно пахнуть. А теперь второй момент. Я пережил опыт спасения. И коль я его творение, то единственное, что я могу делать – доброе дело. Я был мертвым. И для меня было естественно дурно пахнуть, потому что я мертвый. А коль я его творение, то для меня также естественно приносить, творить добрые дела. Во Христе Иисусе. Давайте еще один образ приведем. Я был терновником. И единственное, что я мог делать, это только колоться. Бог сотворил меня и сделал меня, что самое вкусное? Какое дерево самое вкусное?
Иисус употребляет, собирает листья терновника, винограда.
Да. Ну, предположим, Он сотворил меня и сделал смоковницей. Вы, я его творение, я смоковница. Что смоковница приносит?
Смоку.
Павел вот эту логику или вот это движение мысли, он повторяет здесь. Вы его творение. А коль вы его творение, если ты его творение, если ты пережил опыт спасения, если ты оживотворен со Христом, что ты можешь делать? Доброе дело. Больше ты ничего не можешь делать. Ты другому не предназначен. Если у тебя появляются злые дела, то это нонсенс. Это что-то невозможное. Это нереально в жизни христианина. Он к этому не предназначен. Ты к этому не предназначен. Поэтому христианин, творящий злые дела, он делает противоестественное дело. Человек, христианин, творящий злое дело, он делает противоестественное дело, которое разрушает его жизнь и не приносит ему никакой радости и никакого покоя. Если раньше для меня было естественно до спасения творить злые дела, и это даже приносило мне какое-то удовлетворение, это было естественно, то после опыта спасения для меня естественно творить добрые дела, а злые дела – это противоестественное дело, которое, ну вообще, это Павел сказал бы, это что-то непонятное. Что смоковница стала колючей. Ну, это что такое? Это мутант какой-то, и все. Вот. Ну и давайте последнее, на чем мы остановимся. Когда Павел вот эти слова говорит, вот эти добрые дела, из чего они творятся? Самый красивый мотив творения добрых дел – благодарность. Если Бог богатой милостью, своей преизобильной благодати даровал мне опыт спасения, и я восхищен тем, что Он сделал в моей жизни, то, исходя из этого духа благодарности, восхищения Богом, христианин идет по жизни и делает добрые дела. Ему не жалко, у него щедрый Бог, и поэтому ему не жалко. Ладно, я еще один пример вам расскажу, и все. Я бегал, и у нас там возле издательства «Золушки» был лесок такой, и я время от времени там бегал. И у нас было дождливое лето, и вот ты бежишь по дорожке, и грибы. Рядом ты. Я вот их наберу. Ну и ты же не будешь бежать вот так вот с грибами. И я их под одно дерево положил, ну и круг делаю. Потом еще наберу грибов, там где-то еще, может быть, положу. Вот ты бежишь, радуешься, птички поют. Ты просто, ну, такой день, такое утро. Ты благодаришь Бога за эти грибы, которые растут. И в какой-то момент раз, и тебя накрывает. А сейчас же утром грибники пойдут. А вдруг кто-нибудь на мою кучку грибов попадет? И слушайте, и уже птички не поют, солнышко не светит. Ты бежишь, и тебя вот давит этот страх. Мои грибы! Кто-то найдет! Конец света. И ты быстрее бежишь, чтобы добежать до этих грибочков, своих грибочков, посмотреть, есть ли они, чтобы успокоило сердце, да, и побежать дальше. Да. И вот вы знаете, а в какой-то момент приходит другая мысль. Послушай. Ты этот грибок растил, он твой. Вот ты пережил радость того, что ты его нашел. Ну, найдет твои грибы, твою там кучку маленькую грибов, какой-то грибник. Ну, он переживет радость. Ну, ты же еще найдешь. Ну, какие проблемы? Весь лес в грибах. Ну, что ж ты завязался на этих грибах? И ты думаешь, окей. Так действительно, ну что ж я на этих грибах зациклился? Бог мне их подарил, ну и Он мне дал, а я кому-то отдам эти грибы. Ну и ладно, пусть кому-то будет радость. И вот когда тебе это приходит мысль, тебя отпускает, и ты снова бежишь, и слышишь, как птички поют, видишь, как солнышко светит, и все, и тебя не зудят эти грибы под деревом. Ты освободился от них. Так вот, знаете, христианин, вот так он бежит по лесу, и все, что он получает, он воспринимает как дары. И когда ты вот спасение свое воспринимаешь как дары, ну все-все, что у тебя есть, как дары, которые к тебе пришли не потому, что ты это заработал. И ты легко отдаешь. Бог богатой милостью одарил этой милостью тебя. А ты от себя одарил другого. И вот Бог хотел бы, чтобы мы были вот такими, ну, источниками, да, посредниками в Его благословениях. Он тебе богатство милости подарил. Иди, не держись за нее, Иди и отдавай другим, а тебе еще придет. И вот эта жизнь в свободе, в благодарности, в радости, в восхищении Богом. Вот такая жизнь, это та жизнь, которой нас Бог призвал. И в этой жизни нет ни тени гордыни, ни капли самовосхваления, ничего, потому что тот, кто так живет, знает, что все, что у него есть, от него.
Все это даром.
Все даром. Вы знаете, классно жить так, когда ты понимаешь, все в твоей жизни даром. И вот это вот даром, даром отдавать тем, кто рядом с тобой. Добрые слова – даром. Прощение – даром. Милосердие – даром. И все вот так – даром. Потому что Бог у нас, Павел об этом говорит, Он даром нам дал такое чудо, такое богатство, которое мы помещать не могли. Вот так помолимся.